Сейчас у нас 12.11, микрофонов по-прежнему Николай Нелюбин и Ольга Маркина. С удовольствием приветствуем в этой студии известного музыкального критика, так принято говорить, Артемия Троицкого. Артемий Кивич, здрасте.
Здравствуйте, Николай, и привет, Ольга.
Вот, и сразу у меня вопрос. У вас столько родов деятельности, какой бы вы назвали все-таки основным?
Семейный человек.
Семейный
отец
человек.
Детей. Отец это детей. Это бесспорно моя любимая работа, моя главная забота.
Все, отлично. Тогда мне понятно, почему вы так возмутились, когда Сергей Шнуров представил новую песню для детишек.
Да нет, я не так уж возмутился. Вся эта история вообще чудовищно раздута. Это вообще очень грустно, на самом деле, сделаю такое крошечное лирическое отступление. Очень тяжела и неказиста жизнь музыкального журналиста, потому что когда-то я писал о прекрасных музыкантах, будь то, ну там, в диапазоне от всяких Led Zeppelin и Pink Floyd, с которых я начинал, и до ваших земляков Майка и Бориса Гребенщикова и Цоя, которыми я продолжал. А теперь основные темы, по которым мне предлагают высказываться в средствах массовой информации, касающиеся музыки, это А. конкурс Евровидения и Б. Сергей Шнуров. И вот это, конечно, то есть это говорит о том, что профессия моя измельчала невероятно и упала просто ниже плинтуса. Потому что, в принципе, ни о том, ни о другом мне говорить вообще не хочется. Ну, постоянно дергают.
Вот давайте, да. Давайте, собственно, в продолжение этого разговора. Мне кажется, не все наши слушатели в курсе вообще, о чем идет речь. Там буквально минута. Буквально минуту мы это послушаем, потом будем продолжать. Шнуров записал песню для программы «С добрым утром, малыши». Ну, примерно вот так вот это выглядит.
С добрым утром!
Дальше, в общем, понятно, да, можно не продолжать. Что не так-то? Хорошая, жизнерадостная история.
Ну, во-первых, это халтура, конечно, в чистом виде. Во-вторых, на самом деле, заставки и хуже бывают для телепередач. Но я уже говорил о том, что меня в этом деле покоробило. Шнуров всю свою карьеру построил на использовании мата в своих песнях. То есть его уже прорывный альбом, если вы помните, назывался «Мат без электричества».
Ну, вообще, я считаю, что «Пуля» самый крутой.
И дальше. Ну, «Пуля» — это было, кстати, до Шнурова. Да. Шнурова там нет.
Да, там поет Вдовин.
Там поет Игорь Вдовин, да. А потом, собственно, группа «Ленинград» Шнуровского разлива, она уже, естественно, началась с альбома «Мат без электричества». 99-го. И, собственно говоря, да. В этом духе карьера этой группы и самого Сергея Шнурова и развивалась. Я не хочу быть ханжой, лицемером и так далее. Естественно, я и сам иногда употребляю матерные слова. Но, правда, редко, как мне представляется, крайне редко. И всегда очень по делу. Тем не менее, Шнуров сделал свой бренд на мате. И, в общем-то, с этим не поспоришь. И, соответственно, когда такого вот записного, патентованного, сертифицированного матершинника делают голосом детской заставки, ну, то есть это очень цинично, это довольно абсурдно, но, на мой взгляд, это смешно и как-то грязновато, потому что, то есть я себе могу представить, скажем, ситуацию. Шнуров прозрел, Шнуров перевоспитался. Знаменитый матершинник Сергей Шнуров записал песню для детей и сказал: «Теперь я понял, что был в чем-то неправ. Дети — цветы жизни, и теперь я буду писать и петь только чистые, прекрасные песенки, без всякого мата. А все будет у нас, значит, так вот чисто, светло и по-детски». Да? Но этого же нет. То есть он, с одной стороны, здоровается с малышами, а в тот же самый вечер, того же самого дня, Он поет матерные песни на сцене, да, вот, а также записывает матерные видеоклипы и все такое прочее. И вот это все как-то, я не знаю, в общем.
Слушайте, я
вижу в этом проявление абсолютного цинизма и лицемерия.
А хотите, я вам в защиту Сергея Шнурова или даже, может быть, в логическое оправдание кое-что скажу?
Давайте.
Вообще, дети-то меняются, справедливости ради. И дети, ну, если там, когда появился альбом «Дачники», напевали это классе в седьмом уже в школе, то теперь уже классе в третьем в курсе, кто такой Сергей Шнуров, если не раньше. Если не детсадовского возраста дети это знают. Почему я так думаю? Вот смотрите, есть известный мультсериал, называется он «Смешарики». Когда появилась вот эта песенка, которую мы сейчас услышим, первая ассоциация, которая возникает от припева, это именно творчество группы «Ленинград». Вот послушайте.
Пилотом очень смелый видно тот, потому что только смелый сам полезет в самолет, потому что только смелых уважает высота, потому что в самолете все зависит от винта.
Нет,
но ведь правда, но ведь правда. Есть ассоциация.
Это правда, но я же говорю вообще о другом. Я же говорю не о тембре голоса хриплом. В конце концов, имеется масса детских песенок, которые исполнены именно таким вот голосом. То есть это всякие песни Карабаса-Барабаса и прочих забавных героев. Я не говорю не о тембре голоса, я не говорю о ритмах музыки ска. Я говорю конкретно о мате. Я говорю, естественно, и о том, что вокруг этого мата еще развивается. Вот, то есть тематика песен общая, вот весь этот бытовой полупорно, полунарко, полуалко, значит, контекст. Вот. И это уже не имеет отношения ни к шнуровскому тембру голоса, ни к музыке в стиле скопанка.
Слушайте, ну как будто дети вообще не в теме всех этих вышеперечисленных взрослых достижений.
Стоп, смотря какие счастье. Дети. Если речь идет о детях семиклассниках или даже пятиклассниках, ну я думаю, они в теме. Если речь идет о малышах, а там же... Говорится, малыши, да? Вот,
да,
вот
да.
Малыши-то, я думаю, не в теме. А если в теме, то это очень плохо. Потому что я думаю, что малышам материться, но это будет уже совсем чудовищно.
То есть это отец в Артемии Троицком
возмущен? Ну, моей младшей дочери 6 лет, она не матерится.
Хорошо, так а что она слушает? И вообще, кто сейчас, по вашему мнению, достоин исполнять детскую музыку? И где она, кстати, эта детская музыка?
Ну, скажем, вот эта вот песенка из «Смешариков», она, по-моему, довольно симпатичная. Есть некоторые очень симпатичные песенки в еще одном популярном мультсериале. Это «Маша и медведи», «Королева страстной красоты». В общем, детских песен сейчас очень мало, крайне мало.
Об этом
по
речь.
Сравнению с тем невероятным валом, причем очень талантливых детских песенок, которые были у нас в совке в 60-е и 70-е годы, сейчас можно сказать, абсолютная пустыня и дефицит.
На которых до сих пор
песен этих мало, но тем не менее такие вот суррогаты в виде того, что пишет Шнуров, я не считаю, что это достойная замена. Пусть лучше продолжают про Чебурашку слушать.
Давайте дополним вот эту конструкцию. Смотрите, у нас «Доброе утро, малыши Шнуров», «Спокойной ночи, малыши Николай Валуев». Кто будет детей опекать днем? И какие сны им будут сниться ночью? Есть у вас версии? Кого здесь надо добавить? Вот этот круглосуточный охват ребенка современный в Российской Федерации в 2016 году. День у нас и ночь свободна.
Ну, я думаю, что, во-первых, надо как-то скорректировать гендерный баланс. То есть имеется Шнуров и Валуев, да? Два мужичка таких заметных.
У нас была
заметных.
Оксана Федорова.
Уже нет, по-моему.
Ну, это я уже не помню. Но Оксана Федорова в любом случае девушка симпатичная, но личность не яркая. Я думаю, что, разумеется, Ирина Яровая, депутат Госдумы, тем более очень похожа на один знаменитый мультперсонаж, я имею в виду старуху Шапокляк, Вот Ирина Яровая вполне могла бы детишек, но это только не на ночь. То есть после Ирины Яровой, конечно, хорошие сны присниться не могут. Но днем, ладно, вот днем пусть Ирина Яровая детишек пропасает.
Да. А ночью?
А ночью, ну, не знаю я даже. Ну, в принципе, спокойной ночи, малыши-то, это программа на ночь.
Да.
А ваш ребенок смотрит, вот младшая дочка, спокойной ночи, малыши?
Смотрит, да. Нация, что вообще она... При том, что в Эстонии, где мы живем, там довольно много всяких детских каналов, но она с большим интересом и удовольствием смотрит наш отечественный телеканал «Карусель», который, по-моему, достаточно качественный, во всяком случае, значительно более интересный и познавательный, и развивающий, чем масса всяких европейских, американских каналов, где просто идет какой-то вот этот мультипликационный трэш, какие-то сплошные эти стрелялки, гонялки, вот это полный ужас. А «Карусель» такой вполне, вполне достойный детский телеканальчик. Да, и Лидия его смотрит.
Подскажем нашим пользователям, что в гостях у нас Артемий Троицкий. Вопрос вы можете задавать прямо сейчас. Это прямой эфир. Сделайте это, проверьте, как это работает в наших, собственно, социальных сетях. ВКонтакте, в Фейсбуке вы можете это сделать. Ну и также под видеотрансляцией, там чат.
Так.
Там а тоже
уже есть вопросы. Уже есть вопросы. Да, прекрасно. Есть вопросы. И вот про открытую библиотеку вопрос. Почему город и страна теряют такие важные проекты, и они уезжают за границу? Вот, например, теперь в Риге проходят диалоги.
Да, много чего уезжает за границу по понятным причинам, потому что у нас в стране это проводить становится все сложнее и сложнее. То есть имеется цензура, имеются всевозможные держиморды, имеется помимо официальной цензуры, каких-то Роскомнадзоров и так далее, еще и активисты в виде каких-то хоругвеносцев, казаков, православных, каких-то там еще вот этих смешариков. Так что приходится организаторам свободолюбивых и вольнодумных мероприятий плыть в серной кислоте против ветра. И не всем это нравится. Так что да, очень много что перекочевал, то есть если посмотреть на одну, скажем, страну Латвию, где мне, кстати говоря, совершенно не нравится по сравнению с Литвой и Эстонией, по-моему, Латвия крайне отстойная из предлагаемых балтийских стран.
А что конкретно там не так, раз уж вы...
Нет, ну я сначала закончу.
Давайте.
Закончу эту мысль. Но для русских людей именно Латвия представляет собой самый сильный магнит. И поэтому в Латвии, значит, что открытая библиотека, потом в Латвии сейчас происходит рок-фестиваль «Кубана», который прогнали со скандалами тоже какими-то, причем скандалами, опять же, окрашенными в политические, это она, прогнали их из Краснодарского края. Потом Виталик Манский, по-моему, теперь в Риге проводит свой фестиваль документального кино. То есть много чего там делается в стране Латвии. А почему не нравится? Потому что, ну, вот я могу сравнивать эти три балтийские страны. На мой взгляд, Эстония отошла от советских стандартов уже реально далеко. Литва, конечно, победнее, но как-то в то же время и повеселее, и посмелее тоже там совком особо не пахнет. А вот Латвия, в общем-то, место, на мой взгляд, такое наименее... оторвавшиеся от советского прошлого.
Ну а вот в Эстонии как вам живется?
Мне живется в Эстонии, я бы сказал бы как-нибудь по-шнуровски, но не буду говорить по-шнуровски, скажу, что живется мне там очень хорошо.
Слушайте, когда вы слышите от разного рода представителей культуры, прости господи, когда говорят, не нравится, уезжай, не нравится, уезжай. Эта история, кстати, продолжается. Тут недавно на этот счет высказывался, я не помню точно кто, но она звучит. Это же хорошо, это плохо, это вам о чем говорит, когда публичные люди заявляют такие вещи. Вот, собственно, не нравится, уезжай, все нормально, нет проблемы.
Я считаю, что это хорошо только в том смысле, что уезжать пока можно. Я совершенно не исключаю того, что скоро границы перекроют или введут так называемые выездные визы, которые у нас существовали до конца 80-х годов. И тогда, даже если очень захочешь уехать, то никак у тебя этого не получится. Думаю, что такой сценарий нельзя считать совершенно невероятным. Он вполне вероятен. Что касается до пожелания, мне нравится «уезжаю» из уст публичных людей. Ну, как бы это довольно банальная фраза.
Она просто продолжается. Она вот периодически кто-то ее подкидывает вверх. Я все пытаюсь понять, зачем.
Ну, скажем, отчасти это может быть продиктовано даже прагматическими соображениями. То есть, если кинорежиссер говорит другому кинорежиссеру: не нравится — уезжай, ну, таким образом он избавляется от конкурента, да, при всяком там питчинге в Госкино меньше у него будет соперников для того, чтобы заполучить какой-нибудь госбюджет. Так что, может быть, из-за этого, может быть, из-за того, что у них вот искренне такая позиция, что у нас все так прекрасно, вот, и все вот эти вот подлецы-клеветники, которым кажется, что что-то прогнило в российском государстве, вот, что настолько они плохи и несправедливы, что лучше с ними вообще в одной стране не жить. Но я думаю, что вряд ли на самом деле это так, потому что если эти публичные люди и деятели культуры, ну, обладают хоть одной извилиной, я думаю, что все-таки обладают, то, естественно, они себе тоже более или менее представляют, что то, что происходит в сегодняшней Российской Федерации, совершенно ненормально, это довольно плохо, и главное, что тенденции и уклон этой самой плохизны, вот, они тоже очевидны.
Смотрите артикль.
И это все качается к временам еще более сложно.
Здесь внимательный пользователь Фонтанки вот уже пишет мне лично, что Артемий Троицкий это говорит годами, что все катится в тартарары, но ведь не прикатилось до сих пор. Чем 16-й год условно от 10-го отличается в этом смысле?
О, боже мой, ну, уважаемый слушатель, отличие разительное. Отличие разительное. Да вы вспомните 2010 год. Президент Медведев. Разговоры о модернизации. Свобода лучше, чем не свобода. И прочее, прочее. Совершенно иная риторика. Масса иностранных инвестиций. Оптимизм, надежда и так далее. Только что преодолели финансовый кризис. Да вообще было замечательно. Потом, естественно, произошли известные события конца 11-го и первой половины 12-го года, уже стало похуже, да, в плане цензуры, в плане свободы слова. Потом случился Крым и Донбасс, и началось уже такое повальное мракобесие, милитаризм, вот эта вот средневековщина и патриотическая пропаганда, и, в общем, вот все вот эти вот смешные истории, которые на самом деле, ну, я думаю, в 2010 году они казались бы просто немыслимыми, чтобы хоругвеносцы и казаки срывали мероприятия, чтобы газеты и телевидение показывали и писали то, о чем они сейчас пишут и так далее. Это просто изменение всей страны радикальнейшее. Вот. А сейчас еще к этому добавились всем известные экономические проблемы. Так что по поводу того, что я говорил то же самое годами, что-то говорил, а чего-то не говорил. То есть я всегда говорил, что власть должна быть сменяемой, что должна быть реальная свобода слова и демократия. Я всегда говорил о том, что власти наши вороваты, коррумпированы, бездарны и прочее, и прочее.
А вот образец какой-то вы можете представить? Образец, который вас вот лично устраивает? Я имею в виду какую-то страну в пример привести.
А вы знаете, вот это вот, кстати, очень-очень популярный прием. Вот начинаешь говорить нашим, вот особенно каким-то пропагандистам, да, в общем-то, и обычным людям тоже, начинаешь говорить о том, что в России вот это плохо и вот это плохо. И они тут же отвечаю тебе, а в Америке вот это вот, вот там вот ходят люди.
Подождите,
там
не передергивайте, я говорю о том, так сказать, вот вы предположим, живете в Эстонии, вам хорошо живется, то есть, стало быть, уклад Эстонии, да, в принципе, отвечает с представлением о свободе слова Артемия Троицкого, к примеру. Да?
Да, да, я думаю, что, ну вот Эстония хороший пример, это маленькая страна, с которой нас объединяют, по крайней мере, полвека общей советской истории.
Но кто-то считает объединяет, кто-то считает наоборот?
Нет, почему? Объединяют. Эстония была частью Советской империи. И руководила там коммунистическая партия, и если не считать там всяких мелких нюансов, типа финского телевидения, было там все то же самое, что в другом прибалтийском городе Ленинграде. Рок-клуба там, правда, не было, зато были тартусские рок-фестивали. Вот. Сейчас в Эстонии, в общем-то, все по-другому. Это касается в том числе и такой повседневной жизни. То есть нет там заметной, по крайней мере, коррупции. Я с этим за 2 года проживания там не столкнулся ни разу. Абсолютно прозрачные все вот эти вот государственные бюрократические системы, все вот эти налоги там и прочее, прочее. Что такое взятка, я думаю, там уже люди более или менее забыли. Во всяком случае, за 2 года я не слышал ни об одном случае, чтобы кто-то говорил, дал взятку или мне предложили
взятку.
Может
быть, вы просто не в тех сферах заняты и не
сталкиваетесь. Я думаю, что, в общем-то, я живу совершенно спокойной, никакой там не элитарной жизнью. Вот так что... Да и вообще там особой такой элиты нет. Как-то там все это более или менее равномерно распространено. Так что, ну вот Эстония, да, это маленький пример. Имеется большое количество в других стран, где тоже все обстоит совсем неплохо. Другое дело, что сейчас, конечно, это такой очень серьезный козырь наших этих пропагандонов, извините за шнуровский уклон, в том, что, конечно же, в других странах и в Америке, и особенно в Западной Европе сейчас тоже возникли очень серьезные проблемы.
О чем они заключаются?
Нет, ну я имею в виду, в первую очередь, это проблема вот всех этих мигрантов-беженцев, мусульман, связанное с этим насилие, связанное с этим рост каких-то националистических и даже нацистских тенденций и прочее, прочее. Это все противно, омерзительно. И если раньше можно было говорить о старой Европе как о каком-то образце для подражания, как там все мило и симпатично и так далее, сейчас, я думаю, вряд ли кто станет говорить, что вот посмотрите, как все прекрасно во Франции.
То есть,
да?
Получается, что
а во Франции
мир меняется,
на самом деле,
да?
Ужасненько.
В принципе, не только в России, но и везде мир как-то меняется.
Мир меняется, ну то есть мир, я думаю, всегда менялся. Сейчас очень тревожно то, что мир, причем весь мир, как мне представляется, абсолютно весь мир, он меняется в худшую сторону. То есть везде плохие новости доминируют, везде происходит что-то такое, что людей пугает, и везде в качестве реакции на этот испуг люди бросаются во все тяжкие, в том числе и, ну, начинают вести себя каким-то довольно неадекватным образом, и это касается вот и уличного насилия, и всевозможных погромов, и вообще общего состояния такой легкой паники.
Вы живете в Европе, скажите, Европа справится с этим, или неизбежны какие-то потрясения, через которые нужно будет пройти? То есть это будет история, которая тихонечко исчезнет, или она исчезнет через какой-то там, не знаю, массовый перелом? Как вы это ощущаете?
Я не думаю, что этот кризис как-то сам собой рассосется. Мне кажется, что в Европе есть страны, которые уже прошли точку невозврата. Та же Франция, например. Насчет Германии не уверен. Думаю, что эта проблема очень и очень надолго. Естественно, она будет каким-то образом решаться. Потому что, в конце концов, в отличие от наших властей, которые озабочены только тем, чтобы себе карманы набить, тамошние власти приходят в государственные органы не для того, чтобы им взятки давали, а для того, чтобы все-таки как-то делать жизнь в своих странах лучше. Иногда они совершают большие ошибки. Я считаю, что в 70-е, 80-е годы в своей миграционной политике Европа таких ошибок наделала огромное количество. Но сейчас они будут искренне, я надеюсь, компетентно пытаться каким-то образом эти ошибки исправить. Сколько на это уйдет времени, я не знаю. Удастся ли это вообще исправить полностью, я не думаю. Думаю, что кое-где, в общем-то, все эти трения и вся эта крайне двойственная и напряженная ситуация останется. Скажем, в Северной Европе все гораздо проще, просто потому что этот чертов мультикультурный процесс, он не зашел настолько далеко, как во Франции, Бельгии, Голландии, Германии. Скажем, в Эстонии, насколько мне известно, до сих пор обосновалось беженцев ровно 8 человек. Не думаю, что это представляет какую-то серьезную угрозу для Эстонии, даже если их будет не 8, а 800, думаю, что тоже это будет не страшно. Но вот то, что происходит в некоторых других странах, да, это реально может привести к каким-то довольно тяжелым цивилизационным последствиям.
К разговору о музыке мы обязательно вернемся. Друзья, у нас музыкальный критик в прямом эфире. Видите, как нас носит в глобальные темы. Но вот пока мы далеко не отошли от этой геополитической всей истории, я хотел вас вот о чем спросить. Мы в основном сейчас про западное направление, вот глядя из Петербурга, говорили, да? А вот теперь хочется немножко посмотреть на юг, немножко на юго-восток. Много ли вы знаете хороших музыкальных коллективов из Узбекистана, Артемий?
Боюсь, что не знаю ни одного хорошего музыкального коллектива из Узбекистана. Была там одна единственная певица, которая, ну, до некоторой степени прославилась за пределами Узбекистана. Зовут ее Юлдуз Усманова. И она была довольно-таки неплохо известной где-то в середине-конце 90-х годов. Сделала себе некоторую карьеру, причем как раз среди вот всей этой мусульманской тюркской публики в Германии, в Турции. И вот помимо этой самой веселой девушки Юлдуз, я что-то вообще никого не припомню. Естественно, имеется песня... Я уже не помню, как даже назывался этот вокально-инструментальный ансамбль, но песня-то... А, точно, «Ялла». Песня под названием «Учкудук», что означает «Три колодца». Вот эту песню я помню. За последние 10 лет, при том, что я очень активно шарю, в том числе и в области этнической музыки, у меня имеется программа на радио Imagine под названием «Песни и пляски», которая почти целиком посвящена именно этнической музыке. Тем не менее, вот конкретно из Узбекистана мне не попадался никто. То есть я так понимаю, что при полумертвом или уже совсем отошедшем президенте Каримове там как-то музыка не особо шибко развивалась.
Так, а, собственно, как вы воспринимаете те новости, которые мы вот тоже пытаемся как-то воспринять, но пока не понимаем, что конкретно? Из Узбекистана же они к нам приходят. Человек в 89-м году пришел к власти. Спустя 27 лет что-то с ним случилось. Что непонятно, никто не знает, никто не говорит. Ни Кремль, ни посольство, ни там, ни там. Ни официальные власти все опровергают, говорят, состояние стабильное. То есть оно стабильное какое? Совершенно непонятно.
Да. Стабильно неподвижное, я так думаю. Это в любом случае. Ну, то есть, я не знаю, живой он или не очень.
Вам это интересно? Вот что я хотел понять. Это важно для нас, живущих в России, как там президент Узбекистана? Или это все-таки вообще другой мир, и нас это никак не касается?
Во-первых, я думаю, что все это молчание происходит от того, что, а, он на самом деле отдал концы, б, сейчас там идет какая-то серьезная подковерная борьба за власть. То есть я читал, что одного вице-премьера там уже посадили под домашний арест. То есть думаю, что сейчас там идет схватка не на жизнь, а на смерть. И, собственно, пока результаты этой схватки не определены и непредсказуемы, я думаю, что никаких заявлений о том, что да, помер, об этом ничего сказано не было. То есть объявлено, по-видимому, официально о смерти Каримова будет уже его реальным преемником. И то, что до сих пор не объявлено, я думаю, это может означать только то, что преемника этого еще не определили.
Не определили, потому что конкуренция такая большая, или просто не найти никого?
Нет, я думаю, что там сейчас идет жестокая, жестокая схватка. Естественно, там имеется конкуренция. Ну, то есть история, собственно, очень похожая на классическую историю со смертью Сталина. И там тоже была большая конкуренция, и Хрущев, и Маленков, и Берия, и все это тоже, естественно, была такая схватка бульдогов под ковром, как выразился Черчилль. Имеет ли это какое-то отношение к нам? Естественно, имеет, но не слишком большое. Если говорить о каких-то проблемах такого, как это говорят, геополитического свойства, то тут, я думаю, очень серьезный вопрос состоит в том, кому достанется Узбекистан, России или Китаю. Китай сейчас проводит в Центральной Азии очень активную политику. В отличие от России, они туда инвестируют деньги, налаживают тамошнюю экономику. И Китай, в общем-то, я думаю, уже считает Среднюю Азию своей зоной влияния. С другой стороны, Россия тоже считает Среднюю Азию своей зоной влияния, при том, что я уверен, что ничего они в тамошнюю экономику не инвестируют. Вообще было бы смешно надеяться на какую-то помощь от России в экономическом плане. Вот. Тем не менее, это традиционная наша территория, и, естественно, имеются там наши агенты влияния, имеются там наши какие-то там и шпионы, и купленные нами государственные деятели. Я думаю, что сейчас вот как раз идет такой, может быть, драчка, может быть, торг между Китаем и Россией. Ну, естественно, в торге участвуют в первую очередь, собственно, узбекские фигуранты. Вот, о том, кто там все-таки возьмет верх.
Там сегодня в Киргизии неприятная история, в Бишкеке там террорист-смертник.
Да, да,
знаете,
там взрыв около посольства. Китайского посольства, да. Значит, сказать, что будет в том или ином случае, то есть, скажем, хорошо ли для России, если Узбекистан останется в нашей сфере влияния, или плохо, ничего сказать на эту тему я не могу, потому что, опять же, палка о двух концах. Если останется в нашей сфере влияния, ну, это как бы почетно, да, то есть он останется там в каких-то этих договорах и соглашениях, Путин сможет туда летать и есть плов. С другой стороны, это будет означать, что с экономикой там по-прежнему будет хреново, и миллионы узбекских мигрантов будут по-прежнему наши города наводнять. Если возьмет нам верх Китай, то я думаю, что Китай там каким-то образом поднимет местное производство, соответственно, появится большая потребность на местах в рабочей силе, и иммигрантов, может, станет поменьше.
Мы с вами, если что, сможем кирпичи положить? Мы справимся сами? Как у нас опыт?
Ну, я думаю, что вообще у нас опыт такой, что до того, как появились мигранты, люди славянской наружности как-то совсем справлялись. То есть они и дворы мели, они и кирпичи клали, они и трамваи водили. И, в общем-то, особых умственных или физических затруднений в связи с этим у них не возникало. Потом появились известные ребята с юго-восточных границ, которые во многом нас в этих делах подменили. Ну, я думаю, что вполне можно вернуться и к предыдущему состоянию. Я считаю, что работа дворника или вагоновожатого или, например, строительного рабочего, по-моему, вполне нормальная работа. Этим занимаются, кстати, и белые люди в той же Америке, в той же Западной Европе в больших количествах. Скажем, ну, в Лондоне большая часть строительных работников — это или местные англичане, или люди из стран ЕС, скажем, поляки в первую очередь. Вот негров на стройке я в Лондоне, скажем, практически не видел никогда.
Друзья, сделаем небольшую музыкальную паузу. Артемий Троицкий в прямом эфире. У нас остается 15 минут до конца этого часа.
Много вопросов. Много вопросов. Присылают нам слушатели, зрители и пользователи. Поэтому слушаем.
Попробуем завербовать.
Я могу у вас задержаться на 15 минут. Вот. У меня следующая встреча в 1:30.
Мы попробуем это сейчас все срастить.
И совсем близко.
Вышеупомянутая группа Ялла. Нам тут необходимо свежего, так сказать, свежей водички глоток нам необходим. Потом продолжаем.
Надежда Зубова просит Артемия рассказать что-нибудь о своих текущих проектах, связанных с музыкой. Очень интересно, потому что политика — это не та область, о которой хочется говорить с Артемием. Надежда Зубова в Фейсбуке нам пишет вот.
Надежда, значит, могу вам сказать, что практически все мои связанные с музыкой проекты в настоящий момент сконцентрированы в городе Санкт-Петербурге. Поскольку у вас тут имеется онлайн-радиостанция под названием «Radio Imagine», это чисто музыкальная радиостанция, ориентированная, ну, скажем так, на классический рок. Очень симпатичные ребята, и я для них делаю две еженедельные часовые передачи. Одна называется, я о ней уже говорил, «Песни и пляски». Это всевозможная традиционная музыка, этника, фолк, регги, блюз и так далее. Вторая называется «Записки из подполья». Это то, к чему мои слушатели больше привыкли, это передача всевозможной актуальной альтернативной музыки, рок, электроника и тому подобное. Больше ничего такого музыкально ориентированного я, пожалуй, что сейчас не делаю. Вот, кстати говоря, иногда выступаю с лекциями на музыкальную тему. Не далее, как позавчера, у меня была лекция в Охта-Молле под названием «История популярной музыки». То есть открыли там такой циклопических размеров торговый центр на Охте, и у них там есть, в отличие от всех остальных известных мне торговых центров, что в России, что за ее пределами, там имеется такое довольно большое, уютное гуманитарное пространство, называется Охта Лэб, и они там проводят всякие лекции, дискуссии и так далее. Вот я вот там вот прочел вот лекцию о музыке.
Когда в следующий раз? Для
не
тех,
знаю,
кто
не знаю. У меня нет больше никаких таких планов и ангажементов, не могу сказать. Но вот эти радиопередачи, они очень симпатичные, и я бы очень советовал всем, скажем так, авантюрным меломанам их слушать.
Ну вот еще у нас вопрос есть от Александра Черняка. Вопрос легкий, хороший. Спасибо Артемию, всегда интересно его слушать. А можно спросить о любимом его заведении в Таллине? Видимо, Александр собирается в Таллин.
Ну, там очень много всякого общепита на самые разные вкусы. Поменьше, чем в Петербурге, конечно. И цены, я думаю, чуть выше, хотя и не намного. Примерно такие же, на самом деле. Смотря, что вам больше нравится. Если нравится какая-нибудь интересная авторская кухня, и при этом не за слишком большое количество евро, советую ресторан «Мун». M-O-O-N. По-эстонски читается «Мон».
На самом деле...
Там русский шеф-повар, очень интересный парень, и у него же есть еще один ресторан, называется «Кёльм Сибулит», то есть «Три луковицы», тоже симпатичный ресторан. Если хочется выпить, ну там миллион этих пивных заведений, потому что там сейчас очень популярно вот все это самодельное пиво,
крафт.
Как называют. Да-да-да. В общем, вот эти вот пивные самогонщики мелкопоместные, они, значит, все там заливают своими экзотическими сортами. Наверное, мой любимый ресторан в Таллине — это совсем не эстонский, не русский, а американский. Называется «Тексас», то есть «Техас», на улице Пик. Вот очень хорошее место. Вот там я часто просиживаю. Иногда оттуда потом ухожу в соседнее питейное заведение, которое называется «Хельхунд». В общем, есть в Таллине куда пойти.
Теперь мы знаем, что вы делаете в Таллине по вечерам. Долгими зимними вечерами.
Мы теперь знаем, что подарить фонтан кефи из нашего разговора. Вот это прямо вырезаем. Они у нас про Прибалтику пишут. Вот как раз. Вопрос еще от наших пользователей. Артемий — авторитетный, уважаемый человек. Было бы интересно узнать его мнение о возможности создания в России единого профсоюза /федерации музыкантов наподобие уже давно существующих на Западе. У нас отсутствует четкое регулирование этой сферы, и музыканты предоставлены сами себе. Это большая проблема. Профессионалы в сфере музыки зачастую не могут жить своим профессиональным трудом, то есть зарабатывать на жизнь. Что думаете об этом?
Я думаю, что преждевременно об этом заводить разговор по той простой причине, что сейчас во всем мире в области музыки творится полный абсолютный хаос. То есть вся музыка, как бы вся музыкальная индустрия, в том числе и все, все процедуры зарабатывания денег в музыке, они на стыке 20-21 века, они переходят на совершенно новые рельсы. То есть был один способ бытования музыки в виде пластинок, звукозаписи, музыкальных магазинов, концертов там и прочее, и прочее. Сейчас другой, то есть все это дело уехало в интернет. Каким образом все там монетизируется, как деньги в музыкальной сфере зарабатывать, сейчас не очень понятно до сих пор. Не столько, правда, исполнителям, музыкантам, сколько авторам этих самых произведений. Думаю, что в течение ближайших 2-3 лет это все более или менее устаканится, и вот тогда можно будет заводить разговор, скажем, о профсоюзе музыкантов. Пока что как бы каждый спасается сам по себе.
Mm-hmm, ответили. А вот еще вопрос. Смотрите ли вы батлы?
Имеется в виду рэп-батлы.
Что?
Батл.
Я вообще не знаю, что это такое.
Вот. Окси, например. Это мы цитируем вопрос. Нам
собственно,
пишут...
понятно из вашего ответа, что вряд ли.
Народ пишет в комментариях крутого.
Может, я их и смотрю, но не знаю, что они батлами называются.
То есть как вы вообще к рэп-культуре относитесь?
К рэп-культуре я отношусь равнодушно.
Ну,
то есть там есть некоторые артисты, которые мне нравятся, некоторые очень талантливые ребята, с некоторыми из них я даже лично дружу, стараюсь всячески поддерживать. Но если говорить о наших рэперах, то это Noize MC, замечательный парень, очень я его люблю.
Слушайте, ну насколько рэпер, настолько и рокер, по-моему.
Да, он рэпер-рокер, вот, но все-таки в большей степени, я думаю, рэпер, чем рокер. Но вот рэп-культура сама по себе, вот со всеми ее там какими-то этими вот нюансами, она мне просто мало знакома. То есть я для этого родился, я думаю, лет на 40 раньше, чем нужно. Поэтому отдельных рэп-исполнителей я вполне себе воспринимаю, а в рэп-культуру я никак не вникаю.
Продолжаем задавать вопросы от наших пользователей. Артемий любезно согласился у нас немножко задержаться, и мы, конечно, воспользуемся этим обстоятельством. Вопрос от нашего пользователя Даниила. Знакома ли Артемию группа Ягморт из города Инта, который пока не помер их соли, славно отжигали под ДК и подвалом Инты Петербурга? Знает ли гость псковскую группу Забавы Простолюдина, которые, на мой взгляд, были крутейшим музыкальным коллективом России, который, к сожалению, прекратил свою деятельность, когда его участники завязли в быту? По опыту Артемия, есть ли шансы вот у таких проектов на реюнионы, и стоит ли от них такого реюниона ждать? Про провинциальную музыку речь.
Да, значит, о первой группе я ничего не слышал, ничего не знаю, что странно, потому что вообще я, если говорить о подпольном роке, я много чего слышал, но вот про эту группу не знаю ничего. Забавы Простолюдинов, знаю такую группу и помню ее записи, не считаю, что это была лучшая группа в России, но группа на самом деле была очень хорошая. По поводу реюнионов, ну, дело в том, что если реюнион совершается для того, чтобы денег заработать, то я не думаю, что группа Забавы Простолюдинов какие-то деньги заработает, поскольку их уже все давно забыли. Ну, если и не все, то количество людей, которые эту группу помнят, наверняка не соберет того количества денег, которое хочется заработать при реюнионе. Все-таки, да, это не Velvet Underground, и не Sex Pistols, и даже не группа «Цветы».
Поправьте меня, у нас даже известные музыканты не могут сейчас денег заработать концертами в России.
Могут.
Могут?
Могут и зарабатывают, и, кстати говоря, неплохо себя чувствуют, и концертная деятельность в России находится, ну, не то чтобы в блестящей форме, но выживает вполне благополучным образом. Ну вот, а я считаю, что реальный смысл, честный смысл, скажем так, любого реюниона, это если людям снова хочется собраться вместе, тряхнуть старину, если они получают от этого удовольствие, а уж совсем хорошо, если при этом они способны создать какой-то новый репертуар, то есть у них сформировались какие-то новые высказывания и послания к своей публике. Вот таким реюнионом я всегда очень рад, и даже если абсолютно неизвестная группа вдруг снова соберется, то не исключено, что ни с того ни с сего она станет известной.
Вы сказали, что концертной деятельностью музыканты зарабатывают, а что с точки зрения классической истории? Работа в студии, запись альбома, издание пластинки. Эта история у нас сейчас вообще ушла совсем-совсем в прошлое, без шансов на тот же самый реюнион. Этим зарабатывать можно будет в России, как вы думаете? Сейчас же не получается.
Ну, вот я уже говорил о том, что сейчас переходит полная перестройка всей этой музыкальной индустрии, в том числе и в плане того, на чем и как можно зарабатывать. Пока эта перестройка идет, в общем-то, все мы вернулись в 19 век. И в основном деньги зарабатываются так, как это делали уличные музыканты на городских площадях, вот, или какие-нибудь там ребята типа Листа и Шопена в салонах графини-княгинь, то есть живьем. Думаю, что скоро окончательно устаканится система по монетизации музыки в интернете. Устаканится она практически наверняка таким образом, что все люди, которые вообще желают слушать какую-то музыку, они будут платить какую-то небольшую фиксированную сумму. Ну, условно говоря, 500 рублей в месяц. И за эти 500 рублей в месяц иметь всю музыку, которая вообще существует.
А будут?
На всех интернет-ресурсах. И вопрос, и это в первую очередь, и первую, и вторую, во всякую очередь, это чисто технический вопрос, состоит только в том, каким образом вот этот вал денег, который поступает от подписчиков интернета, будет распределяться между теми, кто эти деньги заслуживает, то есть авторами и исполнителями, и правообладателями. Я надеюсь, что правообладатели тут будут занимать суверенное последнее место, поскольку это обычно там всякие продюсеры, агентства и прочее, и прочее. А деньги будут все-таки по большей части непосредственно перетекать в карманы тех, кто эту музыку сочиняет и делает.
От музыки мы снова вернемся к обычной нашей жизни, другим ее аспектам. Вы за спортом следили? Как вы воспринимаете все, что происходит сейчас вокруг наших олимпийцев, паралимпийцев?
За спортом я слежу в полглаза, то есть я не спортивный болельщик. То есть если вы меня спросите, кто выиграл, недавно вот был чемпионат, по-моему, Европы по футболу, вот я не помню, кто его выиграл. То есть кто-то выиграл определенно, но кто это был, я не знаю.
Я вообще в футболе ничего не понимаю, поэтому ну, вот, так же, как и вы, поморщились.
Я тоже так особо пинанием мячика, особенно наблюдением за этим не увлечен.
Я скорее вас о другом, посмотрите.
А когда... вот олимпийские дела, да, но это, конечно, в значительной степени, опять же, вопрос политический, а в случае с паралимпийцами и вообще вопрос, я считаю, этики и морали, я считаю, что то, что сделали со спортсменами-инвалидами нашими, это полное свинство. Я считаю, что надо было отстранить, раз уж пошла такая пьянка, надо было отстранить от Олимпиады всю эту нашу нашпигованную допингом основную сборную, а вот этих ребят инвалидов, ну, это, я считаю, это полное свинство и подлючество не дать им выступить на, в общем-то, единственном важном для них и происходящем раз в 4 года соревновании.
Вот они там подали сотню исков.
Я им очень сочувствую. И
вернут, считаю, как вы думаете, вернут их или не вернут? Они продолжают бороться, они там борются юридически, да, и федерации за них вписываются, и всячески не хотят все-таки попасть. Олимпиада паралимпийская 7 сентября стартует. Допустят?
Я очень надеюсь, что допустят. Очень хотелось бы в это верить. То есть, в отличие от всей этой общей спортивной истории, которая, на мой взгляд, какая-то такая опереточная. И, конечно, это чистый шоу-бизнес, вся эта Олимпиада и так далее. Попса, в общем, такая. Физкультурная попса. А вот история с инвалидами и паралимпиадой — это уже не попса, это история как бы про человеческий дух, про преодоление людьми каких-то невероятно трудных и трагических обстоятельств. То есть для меня олимпиада инвалидов гораздо важнее, чем олимпиада качков.
Артемий Троицкий у нас в гостях. И, собственно, говорили мы сейчас про олимпиаду. Вот новости сегодня с утра пришли. Оцените. Завод «Россельмаш» назовет новые комбайны в честь игроков женской сборной по гандболу, завоевавших золото на олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Название, правда, они не пишут. Комбайны посвятят не всей команде, а только 6 чемпионкам, игрокам клуба «Ростов-Дон». Ну, очевидно, по месту, где производят эти комбайны. Классно же?
Ну и хорошо. И пусть они снимают урожай медалей, призов и заслуженных званий.
Ну, смотрите, у нас есть танковый биатлон. У нас теперь будет, как-то правильно сказать, комбайновый гандбол. Космический баскетбол у нас там сейчас как-то не очень. Если эту линейку продолжить, то можно было бы еще подсказать нашим идеологам вот от этих процессов.
Ну, я думаю, что главное, чтобы не развивался у нас вид спорта под названием «шаром покати». Потому что я помню, что в славные советские годы, о которых сейчас принято говорить с большой ностальгией, я помню, была такая шуточка: советский национальный вид спорта — «шаром покати», потому что вы-то люди молодые все, Коля, Оля, а я-то это все помню прекрасно, когда прилавки магазинов были реально абсолютно пустыми, то есть люди приходили чем-то отовариться, а встречала их полная пустота. Вот такого вида спорта не хотелось бы в нашей стране.
Слушайте, еще вот буквально на днях Земфира отметила очередной 40-й день рождения. И вот мне интересно, насколько я понимаю, вы с уважением относитесь к тому, что происходит в ее творчестве. А чем вы объясняете вот такую острую популярность и по сей день? То есть вот как бы есть группы, которые вспыхивают, утихают, а вот тут вот человек ровно и равномерно, как мне кажется, развивается.
При том, что у нас, грубо говоря, девчачьих групп, ну, огромное количество, но Земфира стоит просто особняком.
Вот в чем, так сказать...
Ну, я могу назвать навскидку три причины. Причина первая состоит в том, что Земфира реально очень талантливая артистка. Причина вторая состоит в том, что, в отличие от многих других не менее талантливых артистов, она, как вы совершенно верно заметили, развивается. То есть она не одинаковая, если проследить там за ее творчеством по альбомам. Некоторые мне нравятся больше, некоторые нравятся меньше. Я не сказал бы, что ее творчество все время идет по восходящей. Бывают и спады тоже. Тем не менее,
но это же нормально.
Она
это
ищущий
живой процесс,
артист,
да.
Она ищущий артист, и с ней, конечно, не соскучишься. А третья причина, вот она на самом деле совершенно уникальна. Это можно даже назвать таким или синдромом Земфиры, или методом Земфиры. Дело в том, что Земфира, в общем-то, держит своих поклонников и вообще всех любителей музыки на такой полуголодной диете. То есть ее не бывает слишком много. Посмотреть, что происходит с другими нашими популярными группами. Будь то «Ленинград», будь то «Мумий-тролль».
То есть до конца доим, да, популярность?
Будь то «Сплин» и так далее. Они пытаются выжать все возможности своей популярности. Они пытаются заработать все возможные деньги, до которых только их руки дотягиваются. И поэтому, естественно, что публика как бы уже... Ну, у публики наступает некоторый передоз по этим группам. И они уже наскучивают, и слишком их много везде. А Земфира наоборот. А Земфира выступает только тогда, когда ей это надо, а не когда от нее этого требует публика. А публика ждет, а публика хочет, а публика слюнки глотает. И поэтому, конечно, у нее вот этот ресурс востребованности, я считаю, у нее гораздо больше, чем у любого другого нашего артиста.
Есть у нас еще один замечательный, непотопляемый, как его плод, Юрий Лоза. Он тут у нас буквально на прошлой неделе, да, по-моему, жёг относительно качества петербургского фундамента того, кто закладывал этот город. Говорил, по-моему, про Петра Первого, что он дурачок, да, что-то такое.
Он там ничего, произнес. Он сказал, что в Питере живут нахлебники.
Нахлебники у нас тут живут.
Да. Ну, к примеру.
Вы нам как нахлебник нахлебнику скажите.
Дело в том, что я уже прокомментировал высказывание про нахлебников. Угу. Ну, про Петра Первого тут и говорить нечего. Угу. По поводу нахлебников я просто сказал, что Лоза же, он же, по-моему, в Москве живет. Ну, вот это называется «Чья бы корова мычала», да? Потому что по количеству нахлебников Москва превосходит Санкт-Петербург не то что в разы, а на порядки. То есть большая часть, я думаю, 90% всех российских нахлебников проживает именно в Москве. Что касается до города Петербурга, я считаю, что это совершенно нормальный рабочий город, который и трудится, и честно деньги зарабатывает, и никаких особых нахлебников я тут вообще не вижу. А то, что в Петербурге сильна туристическая индустрия, так это огромный плюс и огромная заслуга этого города, потому что туристическая индустрия, в отличие от промышленного производства, это индустрия современная. Это индустрия, за которой на самом деле будущее Петербурга, отнюдь не за Кировским заводом. Так что по поводу нахлебников все понятно, ну, по-моему.
Да, ну а вот а в Лоза? Целом, как, так сказать, что? Вот этот мем Лоза, это что?
Мем Лоза, я считаю, это мем, и это человек, которого надо просто игнорировать. То есть сначала его провоцируют на какие-то идиотские высказывания, он с удовольствием эти идиотские высказывания выдает, после чего начинается волна комментариев, возмущений, опровержений и так далее. А зачем вообще изначально было эту волну начинать? Я считаю, что Юрию Лозу надо просто пустить в полный 100% игнор. Вот все.
Угу. Про еще, музыку, да.
Да, у нас еще есть вопрос один. Про Газманова вопрос. Итак, не пустили его, насколько мы помним, да? И почему? И в связи с в той же Юрмале российской попсы стало, соответственно, меньше. Сразу ее заняла украинская эстрада. Почему? Почему? Свято место пусто не бывает?
Вы знаете, что я попсой вообще не интересуюсь ни российской, ни украинской, никакой. Вот. Чего стало больше, чего стало меньше, я понятия не имею. Говоря о том, что каких-то наших попсовых артистов, которые засветились в качестве особо восторженных ура-патриотов и комментаторов Крыма и гастролеров Донбасса, я всегда говорил, что я считаю, что неправильно их запрещать. Я думаю, что если бы Газманов поехал бы, скажем, в ту же Украину, скорее всего, его там закидали бы тухлыми яйцами и помидорами, и больше он бы туда не ездил. Но вот это было бы по-честному. Останавливать человека на границе, это, по-моему, нечестно. К тому же останавливать артиста, понимаете? Ну, имеются, скажем, люди там типа Дмитрия Киселева, да, такого вот нашего особо рьяного пропагандиста. Вот его остановить, да, я всецело поддерживаю, скажем, то, что его сейчас не пускают ни в Европу, ни в Америку, потому что он, значит, пригрозил их превратить в радиоактивный пепел, потому что Киселев — это просто реальный поджигатель и оправдыватель войны. Так что да, вот таких людей надо стопорить. Тем более лицемерный тип. С одной стороны, значит, мы вас испепелим, а с другой стороны, вот без Америки, без Европы жить не может. Очень ему туда хочется, и он сейчас все время судится и рвется в эту самую Америку, Европу. С какой стати? Давай, парень, вот тебе тарелка щей, да? И будь доволен, и продолжай дальше свою патриотическую пропаганду. Нет, ему обязательно фуагра нужно. Короче говоря, вот есть люди, которых на границе останавливать, ну, в принципе, оправдано. Есть люди, для которых, как мне кажется, это совершенно излишняя, дурацкая и некрасивая мера.
Вы слышали?
Вернулись мы в политику. У нас будет финальный аккорд все-таки политическим. Вопросы у нас такие остались. Вот, собственно, сегодняшняя новость. ВЦИОМ, не кто-нибудь, не Левада-центр, ВЦИОМ сообщает, что за полтора года в российском обществе доля сторонников признания России независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик снизилась с 29% до 23%. По данным опроса, стало меньше и тех, кто считает необходимым продолжать отправку гуманитарных конвоев в Донбасс. 64% против 78% в октябре 2014 года. Вы можете как-то это объяснить?
Ну, во-первых, если бы спросили меня, то я бы предположил, что цифры будут большими. Потому что, естественно, когда пошла вот вся эта истерия вокруг Новороссии, то некоторые... количество людей, которые, ну, вообще привыкли не критически относиться к медиапропаганде, они это все восприняли весьма восторженно. И меня удивляет то, что, скажем, там сколько, всего 29% полтора года назад были за признание этой всей Лугандонии. Я думал, что там будет процентов 60. То, что сейчас их стало гораздо меньше, это совершенно естественно. Во-первых, потому что спала эта волна пропаганды, вот, и люди уже не находятся в таком горячечном состоянии по этому поводу. Во-вторых, потому что народ, наверное, понимает, что и дальнейшее поддерживание конфликта на востоке Украины и все эти конвои и так далее, это все большие деньги. И в ситуации, когда в стране реально очень все плохо и с экономикой, и с финансами, и когда руководители страны честно говорят, что денег нет, а вы держитесь, вот, ну, естественно, люди понимают, а с какой-то стати мы в таком случае будем эти денежки тратить на какие-то непонятные, явно уже совершенно протухшие, обанкротившиеся проекты.
Ну, наверное, последний вопрос на сегодня. Надо отпускать уже Артемия, потому что 13-16. У нас 3 недели остается где-то, да, чуть меньше или чуть больше, до 18 сентября.
Вот, спасибо за вопрос. За
да,
меня.
Да, здесь как бы вот важно понять. Но я его предварю, этот вопрос, двумя новостями сегодняшнего дня. Первая новость. Росгвардия задумалась о получении контроля над сертификацией оружия. Служба не собирается самостоятельно проводить сертификацию, хочет лишь контролировать работу соответствующих органов. И вторая. Снайперы ЗВО отрабатывают в Нижегородской области ведение боя в городских условиях. Вот не знаю, почему-то мне перед вопросом про выборы вот эти две новости вывалились. Вы что можете сказать на этот счет? Как к выборам относитесь, Артемий?
Ну, Коль, как-то очень... какая-то очень зловещая прелюдия перед вопросами о выборах.
Это ваши ассоциации.
У вас возникло. По поводу оружия ничего не хочу говорить. Я не знаю, у меня есть знакомые друзья, которые рьяные сторонники того, чтобы оружие в нашей стране и постоянное его ношение с собой было разрешено. Они считают, что это решит некоторые проблемы стоящие как перед обществом, так и перед отдельными гражданами. В особенности я чего-то, ну, как хипарь, панкарь и пацифист, вот эта вот идея того, что все ходят с пистолетами, как-то она меня совершенно не греет, а скорее пугает. Ну, а если говорить о выборах, о чем, на самом деле, я считаю, очень важно говорить, то я хочу сказать, что, ребят, все на выборы, идите, пожалуйста, на выборы. Я всех призываю в этих выборах участвовать. Вот, естественно, поскольку сейчас официальная пропаганда уже, по-моему, разрешена, я всем предлагаю голосовать за Парнас и за Яблоко, потому что я считаю, что это две честные оппозиционные партии, которые под свои знамена собрали некоторое количество весьма симпатичных людей. Если вы считаете, что голосуй, не голосуй, все равно, значит, получишь ноль, то думаю, что это неправильная позиция, потому что, во-первых, шанс, хоть и небольшой, но есть у каких-то нормальных людей. в Думу пройти. Во-вторых, потому что если вы голосовать вообще не будете, то тогда вообще даже и не жалуйтесь, ребята. То есть у вас есть шанс хоть попробовать что-то изменить. Естественно, нет гарантии того, что этот шанс будет результативным, но шанс есть. Так что будьте любезны, пожалуйста, и не профукайте в очередной раз возможность что-то хорошее для страны сделать.
Как вы относитесь к тому, что Элла Александровна Памфилова у нас на этот раз в образе бородатого человека, простите, не хотел никого обижать, но вы понимаете, она у нас председатель Центральной избирательной комиссии.
Могу сказать, что Эллу Памфилову я знаю лично, ну, не то чтобы как-то там особо хорошо и близко, тем не менее мы с ней неоднократно встречались, и у меня осталось самое лучшее впечатление от общения с ней. По-моему, она женщина порядочная, профессиональная, умная, сердце у нее, как говорится, находится в правильной стороне и в нужном месте. То есть то, что ее назначили вместо этого лукавого волшебника Чурова, я считаю, это свидетельствует о том, что у властей имеется искреннее намерение все-таки избежать каких-то скандалов во время выборов. То есть, естественно, события 2011-2012 года их сильно-сильно испугали, и они явно хотят, чтобы в этот раз, по возможности, выборы прошли чисто. И Памфилова, как бы, она достаточно подходящий символ, как человек с хорошей репутацией, достаточно подходящий символ для, для того, чтобы, значит, чистоту этих выборов как-то обозначить.
Ну что ж, спасибо, мы говорим Артемию Троицкому. Я думаю, что мы в третий раз непременно здесь встретимся. Это у нас было второе пришествие. Так мы назвали этот эфир неофициально, между собой, учитывая, что вы играли в Номовских лентах у нас непосредственно,
да,
Бога.
Да, бывал.
Так что второе пришествие.
Бывал я с Аваофом.
В самый раз.